Орис, Орис, странствие души, человек и эгрегор, нелюди. Эволюционная неудача самого архангела, падшего в низшие слои энергии, первородный грех, грехопадение первобытного человека и связанное с этим падением дальнейшее отклонение человечества от благоприятного кармического пути своего развития, проявляемое в бездуховности, гордыне, жестокости и амбициях, привело к разделению и изоляции людей друг от друга и обусловило энергетические причины порабощения человеческих душ силами и иерархией тьмы. В связи с разделением людей по уровню своего сознания образовались существа, которые не могли жить нигде, кроме как в нижних слоях астрала, где пребывают животные программы, элементали, элементеры, низшие астры и мыслеформы, и эманации животных, но имеющих мощный импульс к индивидуальной эволюции и очень сильно горящих желанием воплощения в физические тела. Не имея возможности тонко осознавать свои действия, они стремились к тому, чтобы ими руководили. Им нужна была постоянная власть и контроль над ними. На Земле, как и в астрале, эти существа, не обладая достаточным количеством энергетики для отдельного существования, но имея огромную способность к вампирированию и паразитированию на чужой энергетике, могут существовать только лишь в больших сообществах, зонах, подчиняясь единой сильной воле курирующего их эгрегора. Они имеют в своем теле только животные программы, потому что не способны еще воспринимать другие. Поведение таких существ, хотя и облеченных в физическое человеческое тело, все еще диктуется стадным инстинктом, зовом крови и тому подобное. Они действуют лишь под давлением своих желаний и страстей, которые возникают как бы ниоткуда, по их пониманию, и которые могут быть скоординированы и контролируемы только более мощной властью астро-ментальных сил. Внешне, в индивидуальных качествах, во время их воплощения среди людей, это может выражаться как инфантильность, инертность, обреченность и покорность судьбе с одновременным пребыванием сознания в неопределенных мечтаниях на темы отвлеченного характера, в которых они выступают в качестве главных героев. Как правило, это греза о том, что ими было когда-то увидено, или услышано, или придумано. У них нет собственного видения вещей или собственного понимания происходящих вокруг них явлений. Они всегда принимают и отстаивают лишь какую-то общепринятую и навязанную им идею. Нелюдями очень легко управлять, потому что они полностью внушаемы. У них нет ни собственного вкуса, ни собственного мнения или взгляда на жизнь, а лишь то, что им внушат, будь то дешевая реклама или шумная политическая пропаганда. У них отсутствует самоконтроль, и все, что они не делают, происходит под влиянием внешних чувственных импульсов. Бессознательные желания очень часто толкают нелюдей на преступления и необдуманные поступки, причину которых они сами никогда не знают. Именно поэтому они и являются удобными гражданами для диктаторских и других недемократических режимов. Они становятся послушными куклами-марионетками, мягким пластилином в руках военных и политиков. Миллионы их маршировали и кричали «Хайль!» на площадях вермахта в 30-х годах. Миллионы их же с громкоговорителями и красными знаменами, с лозунгами «Долой!» и транспарантами «Даешь!» шагают теперь на митингах и демонстрациях по городам СНГ. У них всегда присутствует стремление обрести нечто такое, о чем пишут в газетах или журналах, показывают по телевидению, нечто похожее на то, что показывают в мыльных телесериалах или о чем слагают плаксивые стихи поэты. Нелюди, бездумные последователи любой моды и с легкостью бросаются скупать или шить себе то, что носят все. Когда все покупают хрусталь или золото, они тоже бросаются в магазины, толкаются, выстаивают длинные, ими же созданные очереди, чтобы тоже купить и хрусталь, и золото. Попробуйте только выкрикнуть в такой очереди что-нибудь типа «кончается», давать по одному в одни руки, и вы испытаете на себе всю мерзость, жестокость и гнусность стадного инстинкта этих еще и не людей, но уже и не животных. Нелюди – активные участники всех движений за эмансипацию женщин и сексуальную свободу, потому что именно на этом поприще они добиваются массового слива низших психических энергий в бездонные резервуары антимира. Самые искусные и страстные проститутки, отдающиеся любому мужчине за деньги, но бессознательно любящие свою профессию за то состояние аффекта, в которое вводит их оргазм, это нелюди. Именно среди них очень часто встречаются удивительно красивые и идеально сложенные женщины, имеющие мощнейшую сексуальную энергетику. Сбор сексуальных энергий – вот главная задача их воплощений среди людей. Бурное и повсеместное распространение алкоголизма указывает на активизацию воплощений нелюдей среди людей. Они превращаются в домашних тиранов, заставляя страдать не только своих близких, но и живущих рядом с ними людей. Действуя под влиянием алкоголя, человек теряет даже имеющиеся в небольшом количестве начатки сознания и готов подчиниться любой воле, вне зависимости от того, кто ее и зачем выражает, будь то элементальная сущность астрала или человек. Такие люди не могут даже допустить, что они практически являются живыми зомби, и что все их мысли и желания не являются ихними, а внушены извне. Общаясь и соприкасаясь с людьми, нелюди также заражают их своими животными и другими астральными программами. Чаще всего человек, культивирующий в своей энергетике эти программы, заболевает раком, СПИДом и скоропостижно умирает. Тех, кто успел накопить в себе большое количество животных программ, ожидает крайне тяжелое посмертие. Оттуда, куда попадают их души, пока еще нет выхода, потому что и выход из ада открыт Иисусом Христом не для всех. То, что испытывают эти души после смерти, не поддается никаким описаниям. Это полные потери связи с тонкими телами, потери всякой индивидуальности. Вместо этого ощущение слияния в однородную, серую и безликую массу, из которой, как ни пытайся, но выйти невозможно, потому что душа полностью теряет способность ориентации в пространстве и ощущает себя как микроскопическая часть некой массы. После смерти таким душам уже ничто и никто не может помочь. Только волевое, осознанное усилие и помощь извне могут остановить падение человека в энергетические воронки антимира. Постепенно развиваясь, качества этих нелюдей привнесли в человеческое общество животные программы кровной вражды, фашизма и национализма, ура-патриотизма и безжалостной борьбы за власть, а также обособленность, разделенность и агрессивность религий. Религиозные, но еще очень невежественные и недалекие люди в силу специфики заложенных в них эволюционных программ более других склонны поддаваться псевдоведению со стороны демонических эгрегоров. Очень часто они молятся Богу, совершенно не подозревая, что молитва их направлена к дьяволу. Трудясь якобы на благо человечества и якобы истово служа Господу, очень часто такой человек, особенно если он ортодокс и жестко исповедует одно вероучение, находится на самом деле в услужении какого-либо демонического религиозного эгрегора. Такие люди также во имя Бога безжалостно убивали гугенотов, истребляли целые племена, иноверцев и даже народы, ценою крови и слез, страданий и насилия, навязывая свое вероучение другим. Не будучи в состоянии воспринимать энергии высших вибраций, нелюди, находясь в человеческом теле и подчиняясь только лишь низшим желаниям своей животной природы, постоянно живут в потоках низших энергий, которые еще при жизни начинают разрушать их непрочные тонкие тела. После смерти большинство нелюдей окончательно разрушаются, теряя всякую индивидуальность и становясь просто материалом астрала. Элементы такого распада, попадая в глубокие и грубые слои энергетического пространства, вновь могут быть собраны и использованы такими же, не относящимися еще к человеческому царству, или полностью деградировавшими в своей эволюции существами для того, чтобы воплотиться в физическом человеческом теле. В настоящее время около 400 миллионов таких нелюдей, сменяя друг друга, воплощаются среди людей, постоянно пополняя отрицательной психической энергией огромное количество мощнейших демонических эгрегоров, созданных в пространствах Земли антимиром. Такое разделение людей на уже людей и пока еще не людей, в свою очередь, породило в составе вышеназванных нами трех главных эгрегоров, обволакивающих своими энергоструктурами Землю, множество различных психоэнергетических образований, низких вибрационных уровней функционирования. Практически именно это и явилось причиной того, что наша планета превратилась в сплошной гигантский концлагерь, проявляющийся не только в астрале, но и на физическом плане в виде поистине глобальных адских сфер для временного заточения в них высокоразвитых сознаний падших ангелов или сынов разума. Управление и людьми, и нелюдьми также осуществляется через эгрегоры. Вообще, эгрегоры – это структурированные эманациями своеобразные сущности-посредники между высшими мирами и сознаниями людей и нелюдей, воздействующие на эфирное, астральное и нижние ментальные тела и выполняющие также роль накопителей биоэнергии. Они являются основной структурной единицей нашего тонкого мира. Эти информационно-энергетические сущности в виде турбулентов образуются обычно над определенной географической территорией, где они имеют основные или массовые точки своего прикрепления в виде каналов к соответствующему им по вибрациям человеческому сознанию. Поэтому можно также сказать, что каждый эгрегор – это еще и особая страна в ментальном или астральном мирах. На протяжении человеческой истории в ментальном теле Земли образовалось большое количество ментальных эгрегоров, в разной степени пронизанных как духовным, так и чувственно-эгоистическим началом. В них живут как постоянно, так и посещая часто или лишь иногда ментальные и астральные тела всех людей. В основе любого эгрегора на верхней оси. В основе любого эгрегора на верхней оси обязательно находится идея, способная притянуть к себе внимание, то есть забрать психическую энергию человеческих умов и душ. Эгрегоры образуются из психических эманаций человечества, как самого низкого или среднего, так и относительно высокого уровня вибраций, с целями изоляции определенных групп людей, объединенных одной идеей, от высших проявлений этой идеи. Основной признак, отличающий людей, служащих одному и тому же эгрегору, это психическое ощущение, заключенное в слове «свой». Попав по месту рождения или по крови, как, например, еврейский эгрегор, в зависимость от какого-то эгрегора, человек становится орудием его насыщения и действия, подвластным любым астральным течением энергии внутри этого эгрегора, который навязывает человеку определенные жесткие жизненные установки, затягивает на его индивидуальности петлю послушания, и душа из одной жизни в другую вынуждена нести кармическую связь с этим эгрегором. Ментальное тело одного и того же человека в своих разных вибрационных уровнях может принадлежать одновременно нескольким эгрегорам. Ментальное тело одного человека может находиться в сильнейшей зависимости от какого-либо эгрегора, например, от христианского и математического одновременно, а у другого человека может практически не вступать ни в какие контакты с этими же самыми эгрегорами. Их влияние на него будет ничтожно. Если эгрегор утверждается высшим синтезом, то он существует как необходимая внешняя опора – тело синтеза. Если же он создается коллективизмом, то есть совокупностью сходных заблуждений, то он по своему существу является обыкновенным фантомом или мини-эгрегором, имеющим возможность проявлять свою силу лишь только при стечении определенных обстоятельств, благоприятствующих этому. Основным качеством, определяющим самую природу такого мини-эгрегора, является то, что он одинаково не способен ни создавать благоприятствующие себе факторы, ни уничтожать враждебные. В первом случае он может лишь пользоваться обстоятельствами, сложившимися помимо его воли, а во втором он просто вынужден будет немедленно отступить, чтобы не быть уничтоженным. Эгрегоры обладают сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности, соответствующей уровню различных сообществ людей – национальных, социальных, экономических, религиозных, профессиональных и других. Каждый эгрегор всегда возникает задолго до того, как на Земле появится соответствующая его задаче организация, так как именно он создает на Земле определенные условия и посылает избранным им людям соответствующие энергопотоки. На физическом же плане все выглядит так, будто коллектив возникает из ничего, как бы сам по себе. Каждый эгрегор, являясь живой информационно-энергетической сущностью, обладает свойством расти, видоизменяться и умирать, подчиняясь действиям закона кармы или в связи с возложенной на него более могущественным эгрегором кармической задачей. Выполнив свою задачу, эгрегор, точно так же, как и личность человека, энергетически расформировывается. Но исчезая в одном качестве, он может после своей смерти трансформироваться в новый эгрегор, совершенно отличающийся от прежнего по качествам вибраций, составляющей его энергии. Энергетика эгрегора определяется двумя моментами. Первое – его способностью взаимодействовать с окружающей его средой, и второе – шириной его энергоинформационных каналов с создавшим его эгрегором. Энергетическая подпитка в момент рождения имеет достаточно разветвленную сеть каналов, которые позволяют ему адаптироваться к окружающей обстановке и начать посылать через них своему ведущему эгрегору уникальные и только для него характерные энергоинформационные потоки. По мере выполнения им своей кармической задачи, сеть каналов сужается, что снижает его подвижность и гибкость, приводит к понижению общего состояния информативности и энергетики с последующей кристаллизацией. Если эгрегор, будучи вовлеченным в потоки инволюционных энергий, не выполнил своей кармической задачи, то в нем, как и у человека, скапливается некоторое количество энергии, не израсходованной им на эволюционные нужды. Особенностью этой энергетики является ее способность к быстрой порче и деградации в более примитивные формы, увлекая при этом за собой на инволютивный путь и ближайшие к ней энергетические структуры, в том числе и служащих данному эгрегору людей. Такой эгрегор сразу же теряет поддержку со стороны своего ведущего эгрегора, кристаллизуется на низком энергетическом уровне и становится неспособным к продуктивному существованию в данной среде, которая всегда сильнее любого проявляемого в ней эгрегора. В аналогичной ситуации оказываются и люди, плохо выполнившие или вообще не выполнившие кармические задачи своих воплощений. В таких случаях происходит дисгармоничное перекрытие каналов со скудным энергетическим пайком, чтобы зря не расходовать энергию, в результате чего такой человек теряет интерес к жизни, его существование кажется ему бесперспективным и беспросветным, отчего наступает депрессия, у многих заканчивающаяся самоубийством. Но такое отключение происходит не сразу. Если какое-то грубое качество стало тормозить эволюционное развитие человека и не дает ему сосредоточиться на выполнении своей программы, то эгрегор начинает прокручивать одну и ту же подсказывающую ситуацию, с каждым новым разом все больше ужесточая условия. Так может длиться до тех пор, пока не истечет время, отпущенное человеку для отработки программы воплощения, или же человек, наконец-то, не сделает правильный выбор. Стоит только человеку начать выполнять свою программу воплощения и перейти на другой, более творческий уровень существования, как тут же происходит автоматическое открытие энергоинформационного канала, что обычно ассоциируется с чудом. Человек начинает гораздо тоньше воспринимать окружающий мир и иначе оценивать происходящие в его жизни события. Чем выше эволюционный уровень, достигнутый человеком, тем больше он может отклониться от программы своего воплощения, и тем большие гармоничные или дисгармоничные изменения он может внести в карму своего эгрегора. После выполнения человеком задачи своего воплощения, курирующий его эгрегор плавно и постепенно перекрывает энергоканал, что со стороны выглядит так, будто человек творчески исчерпал себя на данном поприще и теперь ищет новую сферу приложения своих способностей, где он также может достичь существенных высот. Сроки существования закостеневшего или умирающего эгрегора можно на некоторое время увеличить, вливая в него новые идеи и мысли, составляющие основу других, более жизнеспособных эгрегоров. Но очень редко эти попытки приводят к качественной трансформации энергетической сущности. Чаще всего это просто удлиняет ее организацию, так как всякое качественное изменение эгрегора ведет к изменению спектра его излучения, а значит и к сбою в работе каналов, рассчитанных на прежние качества, составляющие его энергетики. Когда хорошо энергетизированный ментально эгрегор только начинает развиваться, расти и набирать идейную мощь, он имеет очень широкий спектр каналов связи, способный охватить очень большое количество сознаний людей. Но когда, выполнив свою миссию, он прекращает расти, то в его энергетической структуре происходит некоторый застой мыслей и идей, постепенное их отчуждение и отмирание. В процессе начинают преобладать революционные тенденции, рассчитанные на перестройку структур и кристаллизацию, предвещающую скорое умирание данного эгрегора в данном качестве. Смысл эволюции эгрегора тот же, что и у человека. Чем высокодуховнее он становится, тем более высокие источники информации становятся ему доступны, и тем более могущественным он становится энергетически, так как высоковибрационная энергия дает ему возможность доступа ко все более сокровенным тайнам сокровищницы знаний Бога-Творца. Как и все сущее, эгрегор обладает определенной свободой воли и свободой творчества, которые тем больше, чем выше и качественнее энергии, составляющие энергетические тела эгрегора. Чем более энергетизирована и информирована эта сущность, тем быстрее она развивается, поглощая или заставляя служить себе более слабые эгрегоры. Но вы будете очень глубоко заблуждаться, если будете представлять себе эгрегор в виде некой антропоморфной сущности, наделенной такими чисто человеческими эмоциями, как зависть или ненависть, подлость или злоба, коварство или ревность. Это равносильно представлениям некоторых невежественных людей о Боге, как о некоем старичке, рисуемому на иконах, который восседает на небесах и только тем и занимается, что подсматривает за людьми и контролирует, как бы кто из нас чего-нибудь лишнего не сказал, не съел или не сделал. Тот, кто так считает, еще очень темный и неразвитый человек и говорит совершенную чушь, так как качество всех этих космических сущностей базируется чисто на энергетической основе и на различии в частоте вибраций, составляющей их энергии. Другое дело, что действия, производимые эгрегорами в нашем сознании, получают оценку, соответствующую нашим понятиям о добре и зле и ассоциирующуюся с теми или иными человеческими чувствами. Каждый новый эгрегор создается эгрегором более высокого уровня для выполнения на физическом плане Земли определенной кармической задачи, поэтому вся его энергетическая структура формируется таким образом, чтобы обеспечить возможности выполнения данной программы, наделяя его некоторой независимостью от окружения, гибкостью и высокой адаптационной способностью к постоянно изменяющимся условиям тонкого мира. Расположение эгрегора в пространстве зависит от его эволюционного уровня, который автоматически представляет в его распоряжении более высокие или же более низкие слои тонкого мира, имеющие строго определенную частоту вибрации, преобладающую и в энергетике каждого конкретного эгрегора. Силы тьмы базируются в основном внизу, в диапазоне низких и средних частот энергии, и поэтому структура их эгрегоров, обеспечивающая их целостность и независимость от энергетики окружающей среды, отличается гораздо большей жесткостью и прочностью, чем у эгрегоров светлых сил, хотя и стоящих на более высоком эволюционном уровне, но не приспособленных к разрушающему напору энергии низких планов. В этом их самое слабое место в борьбе с происками иерархии тьмы. Но это вовсе не означает, что сила зла сильнее, чем сила добра. Просто князем мира сего является сатана, который проявляет свою наибольшую активность в самых грубых слоях энергии и материи, руководствуясь принципами кристаллизации, разрушения, инволюции и понижения частоты энергетических вибраций всего живого. Эгрегор дьявола – это совокупность всего того, что совершилось человечеством нереального на всем пути его эволюции. Сатана, как совокупность всех человеческих заблуждений, как отец лжи, на протяжении всех веков был олицетворяем лишь в нескольких образах, поэтому они так четко и ясно запечатлелись в воспринимающей среде. В связи с этим напомним, что дьявол властвует над нами лишь в той степени, в какой мы имеем в себе качества, объединяющие нас с ним, но он совершенно бессилен против всякой, противопоставившей ему себя воли, какой бы слабой она ни была. Под влиянием эгрегора дьявола человек сам как бы получает структуру и силу целого эгрегора и сам же им управляет. В основу его миропонимания становится идея «я Бог», «я целое», а весь остальной мир – лишь периферия моего существования. «Я центр Вселенной», при этом понимая «я» не в качестве Божественного Духа, а в качестве Личности. Эгрегор дьявола рождает внутри человека Люцифера, страстно жаждущего во имя возвеличивания собственного эго создавать собственную вселенную, в центре которой находится не солнце, а он сам. Свое желание, свое стремление к движению по собственной воле для него превыше всего остального. Пользуясь предоставляемыми эгрегором мощными способностями к воображению и концентрации воли, прокручивая в своем уме эгоистичные желания, служитель эгрегора дьявола вносит в эфирный план свою программу к действию, направляя таким образом будущие события в нужное ему русло и затягивая других людей в мощные энергопотоки воронки своего эгрегора. Все желания, возникающие у такого человека, отличаются цельностью и жесткостью формы, постигаемой умственно. Обладание женщиной, получение чина или места, достижение благосостояния или власти – все это продиктовано животной природой и беспредельным эгоизмом. Демонические эгрегоры очень многочисленны и многообразны не только по своей форме, но и по степени своего развития. Простейшим их видом являются лярвы или лемуры, эгрегоры конкретных человеческих страстей. Сливаясь вместе, они образуют более сложные эгрегоры, соответствующие определенным страстям и низшим качествам человека. К ним также можно отнести и эгрегоры, порождаемые враждой между отдельными группами людей, связанных общностью идей, а также эгрегоры племенной и расовой ненависти. Практически все высокодуховные эгрегоры с целью придания своей энергоструктуре большей жесткости, необходимой для успешного функционирования в условиях низких энергий Земли, вынуждены включать в себя множество более мелких и более грубых эгрегоров, вступающих в непосредственный контакт с силами тьмы в борьбе за душу человека. Это неизбежно влечет за собой понижение качества вибраций всего эгрегора, что ведет на различных энергетических уровнях к искажению и превратному толкованию людьми его идей, а значит и понижению уровня выполнения, возложенной на эгрегор задачи. Каждый вновь созданный эгрегор вынужден работать в очень разнообразной и чрезвычайно активной окружающей среде, которой он непременно должен будет приспособиться, если хочет выжить. Вибрации энергии этой среды имеют настолько широкий спектр частот, что работа в очень узком диапазоне энергетической активности самого эгрегора означала бы очень узкую его специализацию и невозможность глобального охвата сознания людей. Взаимодействие эгрегора со средой осуществляется по многим законам, один из которых, в частности, требует от него адекватной реакции на любые проявления среды, то есть энергетический уровень противодействия должен соответствовать энергетическому уровню воздействия. Это означает, что заповедь Иисуса Христа, требующая подставить левую щеку, если бьют по правой, подразумевает не просто пассивность добра перед агрессивными действиями зла, а применение в отношении грубой агрессивной энергии такого же мощного по энергетическому уровню напора достаточно мощных духовных вибраций, сохранение высокого уровня частот потока духовной энергии, поступающей из ведущего эгрегора. Это совершенно не означает применение во взаимоотношениях принципа око за око, зуб за зуб, что низвело бы духовно развитый эгрегор до уровня демонического, а говорит о рациональном применении свойства энергии высоких частот – добро, пережигать более низкую по качеству энергетику – зло. Добро и любовь по качеству своих вибраций значительно превосходят злонамеренное воздействие, в какой бы форме оно ни проявлялось. Иисус говорил о противопоставлении злу самого могущественного оружия – любви к любому из своих ближних, независимо от того, какую именно позицию он вынужден занимать по отношению лично к вам в данном своем воплощении. Каждый человек проявляет или не проявляет свой интерес к нам по причинам, часто лично от него независящим. Поэтому каждая встреча между людьми происходит с вполне определенной целью для обмена энергетикой и информацией. Если вам предлагается обмен грубой энергетикой, скандал, ссора, драка и тому подобное, а вам она не нужна, то отдайте ее тому, кому она нужна, кто проявляет активность для ее получения лично от вас. Это все равно, что вызов врача скорой помощи, если вы чувствуете внутри себя какую-то патологию или недомогание. Вы радуетесь приходу врача потому, что он может облегчить ваше страдание. Так почему же вы не радуетесь любому другому человеку, который пришел, чтобы освободить вас от страшного и опасного недуга, зла, пребывающему в вас? Да, методы его могут показаться необычными. Крики, оскорбления, угрозы, может быть, даже физически неприятные воздействия. Но все это чепуха и ерунда по сравнению с теми душевными страданиями, которые свалятся на вас после смерти в случае, если это зло останется сидеть внутри вас. Остерегайтесь оскорблений. Люди находят повод грешить и падать, но сила их растет, когда они поднимаются, если упали. Но горе тому, кто заставляет других людей спотыкаться и падать. Если же ваши руки побуждают вас грешить, лучше отсечь их, ибо гораздо лучше не иметь рук и не быть виновным в глазах Бога и людей, чем иметь совершенную форму и потерять душу. И если ваши ноги будут вынуждать вас к преступлению, лучше вы отсеките их, ибо гораздо лучше войти в жизнь без ног, чем пасть под проклятием. И если ваши глаза или уши побуждают вас ко греху, лучше вы лишитесь их, чем лишиться души. Евангелие Иисуса Христа, эпохи Водолея.